Вас знакомит Светлана Павлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Сергей Миронов сегодня может быть отозван из Совета Федерации и потерять пост его председателя. Вопрос об этом рассматривает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Президент России Дмитрий Медведев сегодня даст большую пресс-конференцию в Сколково. Московские власти приняли окончательное решение закрыть вещевой рынок в Лужниках. Кинорежиссер Федор Бондарчук снимет фильм о Сталинградской битве в формате 3D. В России сегодня проходят мероприятия, приуроченные к Международному дню музеев. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассматривают сегодня вопрос об отзыве Сергея Миронова из Совета Федерации, где он представляет этот город. Это означает, что если Миронов будет отозван, он должен будет покинуть и пост председателя Верхней Палаты Парламента. Вопрос об отзыве Миронова был включен сегодня в повестку дня непосредственно перед заседанием городского парламента. Утром перед зданием Законодательного собрания прошли акции сторонников и противников Миронова, который является лидером партии «Справедливая России». За происходившим следила наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Она сейчас на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте. Действительно, перед зданием Законодательного собрания, перед Мариинским дворцом, было как-то очень горячо с утра. Арестовано, задержано 12 человек. И от двух свидетелей я слышала, что одного человека как-то очень грубо и жестко задерживали. Полицейские издевали даже, но я, честно говоря, этого не видела. Зато я видела сторонников многочисленных Сергея Миронова, которые пришли, скандировали «Народ за Миронова», «Народ за Миронова», «Ядро в ведро». Вот так они кричали, и многие сходные лозунги. К тому же они провели такую вот наглядную акцию. Они принесли с собой мусорный мешок и наполнили его тюльпанами такими смятыми, скомканными. Ну, понятно, что эта акция символизирует вот их отношение к поступку спикера Законодательного собрания Петербурга Вадима Тюльпанова, который, собственно говоря, и инициировал отзыв Миронова с его поста. Вот этот митинг продлился, и действительно митинговали немножко до этого и представители «Молодой гвардии Единой России», они как раз были против Миронова, но их было как-то немного, и я практически их не заметила. Зато вот у Миронова действительно была явственная поддержка, и даже был момент, когда с верхнего этажа Законодательного собрания из открытого окна в ответ скандирующим лозунги людям было вывешено знамя, флаг «Справедливой России». Ну вот, а известно уже, что вопрос только сегодня был внесен в голос в Законодательное собрание. Действительно, его рассматривают в данный момент. Уже свою речь пламенную и зажигательную сказал спикер парламента петербургского Вадим Тюльпанов. Два основных обвинения это в адрес Миронова, это то, что он обещал поддерживать интересы Петербурга в Москве на федеральном уровне и не сделал этого. Не помог Петербургу строить метрополитен и не помог решить вопрос с ветхой застройкой. Уже есть вопросы, уже есть возражения, тоже очень энергичные. Алексей Ковалев, «Справедливый рос», говорил о том, что Миронов помогал городу бороться с уплотнительной застройкой, которая действительно является очень большой проблемой. Но Вадим Тюльпанов, вот все такие возражения, он очень умело, он с ними обращается. Он говорит, что это заслуга вот совсем не Миронова, а как раз наоборот депутатов. Это они, депутаты, вот все устроили. Вообще законодательство не совершенно, но именно депутаты с ним вот как-то справляются, а вовсе не Миронов. Так что сейчас идет очень-очень горячая схватка, даже были призывы, так сказать, не уподобляться Московской Госдуме, где не очень корректно друг с другом обращаются, и быть культурной столицей, значит, не кричать, не хлопать, не топать, что происходит уже в парламенте. Ожидается, что выступит сам Сергей Миронов, пока он сидит на гостевом месте и так сказать, никак внешне не реагирует на обвинения, которые сыплются в его адрес, и на защитников своих тоже. Ожидается, что высыпет по одному человеку от каждой парламентской фракции, а с фракцией «Справедливой России» там сложнее. Она не столь давно раскололась, и на в общем, защитников и противников Миронова, и Тюльпанов предложил, чтобы поэтому от этой фракции выступили два человека. В общем, по всей видимости, сегодня вопрос этот, наверное, должен быть решен, хотя в кулуарах говорят, что он решен будет по указке сверху, что ждут раскрытия какого-то мифического конверта. Действительно, партия «Единая Россия» брала 10-минутный перерыв, вроде бы ничем не обоснованный, но вот говорят, чтобы с кем-то посоветоваться. Ну вот, видимо, посоветовались или нет, уж я не знаю, но именно после этого Тюльпанов произнес свою пламенную речь. Вероятно, стоит сегодня ждать голосования, и эксперты как-то пессимистически смотрят на его исход, в том смысле, что говорят, что вряд ли Миронов удержится на своем месте.
Спасибо, Татьяна. На прямой связи из Санкт-Петербурга была корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Напомню, сегодня депутаты Законодательного собрания города решают вопрос об отзыве из Совета Федерации своего представителя, председателя Верхней Палаты Парламента Сергея Миронова. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Президент России Дмитрий Медведев сегодня впервые выступит перед журналистами в излюбленном формате своего предшественника на этом посту, нынешнего премьер-министра Владимира Путина. Большая пресс-конференция Медведева состоится, как можно было бы предположить, не в Кремле, а в Сколково, в школе управления, вокруг которой должен вырасти главный проект президента, одноименный «Наукоград». В пресс-конференции Дмитрия Медведева сегодня примет участие и корреспондент «Свободы» Данила Гальперович. Он сейчас на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Данил. Как происходила доставка журналистов в Сколково? Какой вообще антураж в сравнении с предыдущими аналогичными мероприятиями?
Здравствуйте, Марк. Ну, я должен сказать, что я нахожусь сейчас примерно в метре от трибуны, с которой будет, по идее, отвечать на вопросы президент России Дмитрий Медведев. Делать это он будет в течение полутора часов. И я должен напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что традиция больших президентских пресс-конференций тянется не с Владимира Путина, а с Бориса Ельцина. Это был первый такой формат, который ввел в свое время для общения со средствами массовой информации президент России, и Владимир Путин периодически действительно продолжал эту традицию, расширяя ее и, ну, как бы делая ее скорее гораздо более серьезным пиар-мероприятием, чем это было при Борисе Ельцине. Это первая за президентский срок Дмитрия Медведева пресс-конференция, и эти полтора часа ожидается, Дмитрий Медведев будет сам выбирать из зала тех, чьи вопросы он хочет услышать. Известно, что также вопросы присылались через интернет, об этом специально объявляла пресс-служба президента, но к тем вопросам, которые уже пришли в пресс-службу через интернет, конечно же, отношение, скажем так, отчасти скептическое, потому что их было очень много, а выбрать из них нужно некий минимум, да еще и дать возможность вопрос людям в зале. И уже известно, это мне сказала пресс-секретарь президента Наталья Тимакова, что под конец президент скажет про 5 наиболее понравившихся ему вопросов. Ну, я надеюсь, что среди них, может быть, окажется и вопрос, который мне удастся задать президенту России. Ну, если же говорить о том, как доставляли нас в Сколково, то от Старой площади, где находится администрация президента, рассадили в несколько автобусов и доставили, собственно, в эту московскую бизнес-школу. Выглядит она довольно интересно. Здесь архитектурный проект реализован, который напоминает разбросанные по некой окружности параллелепипеды. В общем, все это очень геометрично. Все сотрудники Сколково стараются поразить пришедших гостей. Тут даже с потолка выбрасывается вода, которая до того, как рассыпаться в капли, формирует в воздухе надпись «Сколково». Везде разложены красные яблоки на белых поверхностях. Считается, что это такое серьезное дизайнерское решение. Но так или иначе, вид у этого всего современный. А вот насколько современной будет пресс-конференция, это мы посмотрим.
Спасибо, Данила. На прямой связи из Сколково, где меньше чем через час начнется пресс-конференция президента России Дмитрия Медведева передавал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Петербурге полиция задержала сегодня 12 участников несанкционированной акции протеста против возможной отставки Сергея Миронова с поста спикера Совета Федерации. В Подмосковье, в строящемся инновационном центре Сколково, сегодня состоится большая пресс-конференция президента России Дмитрия Медведева. В Владимирской области, в городе Струнино, продолжается разбор завалов на месте рухнувшего четырехэтажного жилого дома. В Дагестане, в селении Султан-Янгиу из Гингиюрт, произошло нападение на помощника имама местной мечети. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Собеседники Владимира Юрасова. Мы продолжаем серию архивных передач, в которых наш первый сотрудник, писатель Владимир Иванович Юрасов, беседует с эмигрантами, невозвращенцами, беглецами из Советского Союза. Несколько десятков человек прошло в 60-е и 70-е годы через Нью-Йоркскую студию «Свободы». Мы стараемся подбирать архивные записи тематически, и сегодня речь пойдет о бывших зэках – Геннадии Андрееве Хомякове, Романе Сорине, Борисе Шперлинге и самом Владимире Юрасове. «Поверх барьеров» на волнах «Радио Свобода» в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» – самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Одна из центральных тем в сегодняшних газетах – увольнение, последовавшее за недовольством Дмитрия Медведева срывом государственного оборонного заказа. Пытаясь выяснить, кто и за что конкретно лишился своих должностей, журналисты выяснили, что одного генерала уволили уже второй раз за последние полгода. Тему продолжит обозреватель «Свободы» Динара Седдикова.
Намек президента Дмитрия Медведева недельной давности относительно того, что директора и другие руководители оборонки должны отвечать за невыполнение гособоронзаказа 2010 года, воспринят оперативно и буквально. Более десятка генералов Минобороны и директоров оборонных предприятий уволены. Газета «Коммерсант» сообщает, что вице-премьер Сергей Иванов доложил о принятых мерах президенту вчера. Статья «Коммерсанта» называется «Директоров оборонки выводят с должностей на чистый воздух». Однако многие увольнения, выговоры и поставленные кадровые вопросы вызывают у издания сомнения. Газете стали известны несколько имен. В частности, в составе Министерства обороны России уже не числится замначальника главного управления генерал-майор Ваганов с инициалами ИИ. Правда, в Минобороне заявили, что такое в их списках не значится. Вполне возможно, что господин Иванов имел в виду заместителя начальника главного управления вооружений по перспективным разработкам и исследованиям генерал-майора Николая Ваганова, его инициалы НИ. Правда, он уволен со службы еще в октябре 2010 года. Помимо этого, Сергей Иванов включил в список наказанных заместителя главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирала Николая Борисова. И он был уволен указом президента еще 19 апреля этого года из-за проблем с российско-французскими переговорами по закупке десантных кораблей «Мистраль», в которых он неудачно поучаствовал. Есть в списке главы оборонных предприятий. В июне передают «Ведомости» уже заявление пресс-службы Кремля. Совет директоров Объединенной судостроительной компании рассмотрит вопрос о пребывании на посту директора Северного машинного предприятия Николая Калистратова. Он не сдал ни одной атомной подлодки. За срыв поставок военных спутников, а их сдали 6 вместо 11, уволен директор научного института электромеханики Аркадий Хохлович и объявлены выговоры директору открытого акционерного общества интеллектуальной спутниковой системы Николаю Тестоедову и замруководителя Роскосмоса Александру Шилову. Это сообщает газета «Ведомости». Ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин уверен в том, что увольнение этих людей не имеет никакого смысла.
Безусловно, каждый из этих людей, которых уволен в той или иной степени, виноват в задержке или в срыве гособоронзаказа. На мой взгляд, этих людей сделали крайним. Рыба гниет с головы, и надо начинать с тех людей, которые присутствовали на совещании у президента. Президент сказал, во времена ООНы уже половина присутствующих здесь занималась бы активным физическим трудом на свежем воздухе. Разговор шел о тех людях, которые присутствовали на совещании у президента. И никто из этих людей и не наказан. Среди первых там должен быть вице-премьер Сергей Иванов. Он руководит военно-промышленной комиссией. Военно-промышленная комиссия должна отслеживать заключение контрактов, поставки комплектующих, выделение денег.
Выражая недовольство невыполненным гособоронзаказом, президент страны Дмитрий Медведев напомнил о своем послании Федеральному собранию 2009 года. В нем он заявил о необходимости поставить в следующем, 2010 году, 30 баллистических ракет наземного и морского базирования, 5 ракетных комплексов «Искандер», около 300 единиц бронетехники, 30 вертолетов, 28 боевых самолетов, 3 атомные подводные лодки, корвет и 11 спутников. Прошлый вторник в ходе совещания по проблемам оборонно-промышленного комплекса страны Дмитрий Медведев задал вопрос, почему это не сделано, и заявил, что ждет ответа с предложениями. Это и послужило причиной увольнения целой группы лиц. При этом редакция газеты «Коммерсант» называет претензии к исполнению гособоронзаказа 2010 с точки зрения именно плановых цифр, заданных в послании президента, не очень убедительными. «Коммерсант» напоминает, что именно в 2010 году, по сравнению с предыдущими с точки зрения цифр, оборонзаказ был выполнен по поставкам как никогда. И министр обороны Анатолий Сердюков, и бывший тогда первым заместителем министра обороны Владимир Поповкин уже отчитывались об этом в начале года. И на фоне практически проваленной госпрограммы вооружений 2015, которую верстал в свое время все тот же Сергей Иванов, перевыполнение годового плана по бронетехнике, например, или по вертолетам и ракетным комплексам «Искандер» стоит признать, если не успехом, то очень нетипичным для современной России явлением. Военный обозреватель Виктор Литовкин считает, что проблема гораздо глубже.
Вопрос ведь не только в одном годе, вопрос в системе. Гособоронзаказ регулярно не выполняется. Вот в этом году, например, премьер-министр рассказывал о том, что до мая месяца не заключено 80% контрактов на выполнение военной продукции между Министерством обороны и оборонной промышленностью. По ним не выделяются деньги, предприятия не могут закупить материалы, они не могут закупить комплектующие для этой продукции и вообще начать работу.
Вице-премьер Сергей Иванов доложил президенту, что меры к виновным приняты. Вот только по информации газеты «Коммерсант», столь жесткие формулировки президент использовал, будучи прежде всего недовольным порядком финансирования и освоения государственных ассигнований. Деньги на гособоронзаказ 2010 были выделены еще в феврале того года, а непосредственно к реализации его приступили только в августе. Но, тем не менее, слова были сказаны, и реакция правительства на них незамедлительно последовала. Это были публикации в газете «Коммерсант» и «Ведомости». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Московские власти приняли решение о закрытии вещевого рынка рядом со стадионом «Лужники». Об этом на заседании городского правительства заявил руководитель департамента торговли и услуг Михаил Орлов. Недавняя прокурорская проверка стала лишь одним из поводов для такого шага. В мэрии сочли, что закрытие торговых рядов облегчит транспортную обстановку в районе спортивного комплекса. Решение прекратить торговлю в Лужниках последовало за приходом к власти нового московского мэра Сергея Собянина и отставкой многолетнего гендиректора спортивного комплекса Владимира Алешина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сотрудники прокуратуры Москвы на прошлой неделе проверили Лужники и по выявленным нарушениям предъявили претензии к работе спорткомплекса. Менеджмент подозревают в выводе активов. На сайте Генпрокуратуры отмечено, что результаты проверки свидетельствуют о массовой регистрации на территории торгового комплекса фиктивных юридических лиц с целью фальсификации данных о приобретаемом и реализуемом товаре. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Михаил Орлов на заседании правительства сообщил, что нарушения в работе рынка были обнаружены еще в начале года. Речь идет о санитарно-эпидемиологических нормах, а также правилах противопожарной безопасности и технической защищенности торговых точек. В целях устранения нарушений и в соответствии с обращением прокуратуры предлагается отменить решение правительства о работе торгово-ярмарочного комплекса. Результатом будет прекращение незаконного использования земельных участков и устранение негативного влияния в районе съезда третьего транспортного кольца, добавил Михаил Орлов. Прокуратура Москвы направила мэру города Сергею Собянину информацию о выявленных нарушениях с предложением принять меры по защите имущественных интересов столицы, расторжению сделок с имуществом акционерного общества «Лужники» и прекращению незаконного использования земельных участков. По мнению лидера профсоюза работников торговли и услуг Леонида Развозжаева, закрытие ярмарки в «Лужниках» — это серьезный удар прежде всего по российскому малому малому бизнесу.
По всей видимости, в ситуации закрытия Лужников даже не было никакой созданной иллюзии законности закрытия, потому что мэр решил, увидел, что там есть какие-то нарушения, и решил закрыть. Что это такое? Во-первых, нужно провести, наверное, какую-то экспертную оценку, дать возможность людям устранить эти нарушения, решить это все по суду, были ли там вообще эти нарушения какие-то. Потом только принимать о закрытии. Более того, если мы говорим о каком-то патриотизме в вопросе подхода к проблемам предпринимателей, то если на черкизовском рынке было действительно большое количество предпринимателей из-за рубежа, то ярмарка в Лужниках, она традиционно являлась действительно ярмаркой российских товаропроизводителей. Это как бы элита малого бизнеса России. Закрытие Лужников — это, безусловно, по сути дела, гигантский мощностью удар по малому бизнесу России, в том числе по производственной ее части. То есть здесь как раз пострадает большое количество фабрик, товаропроизводителей российской продукции.
Ситуация с закрытием старейшего московского рынка в Лужниках имеет две стороны, считает сопредседатель движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. В свое время, когда со скандалом закрывали черкизовский рынок, оппозиционер неоднократно участвовал в акциях протеста вместе с продавцами и владельцами торговых точек. Пока что организовывать новые пикеты он не намерен. Правильнее посмотреть, как будут действовать столичные власти, считает Удальцов.
Я глубоко убежден, что спортивные сооружения, конечно же, должны использоваться по назначению. И наличие там рынков — это, конечно, пережиток каких-то диких времен, вот в частности там 90-х годов. С другой стороны, сейчас там работает большое количество предпринимателей, представителей малого бизнеса и много россиян, которые абсолютно законно, легально трудятся. Да, в общем-то, действительно, так называемый средний класс, опора государства, о котором так много говорят власти. Поэтому, если принято решение о выводе рынка с Лужников, в целом, я считаю, это правильное решение, то в то же время должно быть сделано все, чтобы предприниматели не потеряли рабочие места, то есть власти города и, возможно, тут и федеральные структуры должны сделать все, чтобы перевод производился цивилизованно, чтобы людям были предоставлены рабочие места, торговые места по примерно тем же расценкам. Если же опять все будет делаться в авральном порядке, многих предпринимателей просто выкинут на улицу, как это было в случае с черкизовским рынком, да и в других ситуациях, то это опять же будет большим минусом для властей, покажет еще раз их непрофессионализм.
Примечательно, что прокурорская проверка в Лужниках совпала с переговорами московских властей и акционеров. На прошлой неделе крупнейший совладелец порткомплекса Владимир Алешин заявил, что продает свой бизнес за 10 миллионов евро. Самая крупная вещевая ярмарка в Лужниках открылась в 92-м году. В 2001-м торговые палатки переместились от стен спортивного комплекса к Комсомольскому проспекту, что в итоге привело к серьезным проблемам для автомобилистов на съезде с третьего транспортного кольца. Каждые выходные там возникали пробки. С момента переезда ярмарку стали посещать в основном региональные оптовики. В прошлую пятницу, сразу после новости о возможном закрытии рынка, многочисленные торговцы поневоле устроили на третьем кольце многокилометровую пробку, спешно пытаясь вывести с территории комплекса свои товары, они блокировали автотрассу грузовыми автофургонами. В итоге восстанавливать движение пришлось сотрудникам ДПС и полицейским. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите в прямом эфире «Свободы. Время гостей». Первую большую пресс-конференцию президента России обсудят научный сотрудник Института Гайдара Кирилл Рогов и генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Ведет передачу Михаил Соколов. С этой же темой начнем и вторую половину часа «Свободы в полдень», через несколько минут после сводки новостей. Политолог Владимир Прибыловский о вероятности того, что сегодня Дмитрий Медведев открыто заявит о своих амбициях на второй президентский срок.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге полиция задержала сегодня, по уточненным данным, более 20 участников несанкционированной акции в поддержку Сергея Миронова. Вопрос об отставке Миронова с поста спикера Совета Федерации решают сегодня депутаты Законодательного собрания Петербурга. В Подмосковье, в строящемся инновационном центре Сколково, сегодня пройдет большая пресс-конференция президента России Дмитрия Медведева. На нее аккредитованы более 800 журналистов. Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире нескольких российских телеканалов. каналов и радиостанций. Во Владимирской области в городе Струнино продолжается разбор завалов на месте рухнувшего четырехэтажного жилого дома. Пропала 6-летняя девочка. Поступавшая ранее информация о ее гибели пока не подтверждена. Кроме того, под завалами может находиться 40-летняя женщина. В Ульяновске один из интернет-провайдеров заблокировал по требованию ФСБ доступ пользователей к сайту livejournal.com. Министр финансов США Тимоти Гайтнер призвал Совет директоров Международного валютного фонда назначить исполняющего обязанности главы МВФ вместо Доминика Стросс-Кана, которому в США предъявлено обвинение в попытке изнасилования. Большинство жителей Франции считают, что глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, арестованный в Нью-Йорке, стал жертвой заговора. На северо-западе Пакистана около 100 боевиков напали сегодня на блокпост сил безопасности. В ходе трехчасового боя погибли двое полицейских и 15 экстремистов. На севере Афганистана более 1000 жителей города Талакан провели в среду марш протеста против ночной операции сил НАТО, в ходе которой, по их утверждениям, были убиты 4 мирных жителей. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к одной из главных тем дня. В московской школе управления Сколково, на месте, рядом с которым должен быть построен одноименный «Наукоград», сегодня состоится большая пресс-конференция президента России Дмитрия Медведева. На нее аккредитованы более 800 журналистов, в том числе 300 иностранных. Ожидается, что общение Дмитрия Медведева с журналистами продлится 2,5 часа. Именно такое время зарезервировали под это событие центральные телеканалы, которые будут транслировать его в прямом эфире. Один из главных вопросов, который, как считают эксперты, будет задан Медведеву, пойдет ли он на президентские выборы в 2012 году. Даст ли он ответ на последние инициативы премьер-министра, которые уже называют не иначе, как стартом предвыборной кампании Владимира Путина. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Это первая столь продолжительная встреча российского президента с журналистами. Свою пресс-конференцию в школе управления Сколково Дмитрий Медведев будет вести сам. Об этом на прошлой неделе сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова. Все вопросы будут опубликованы в электронном виде, и президент лично сможет их выбрать. Эксперты не знают, сделает ли Дмитрий Медведев на пресс-конференции судьбоносные заявления. Президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский считает, что и в том, о чем глава государства говорить не станет, можно будет увидеть какие-то важные знаки.
Может быть, Медведев что-нибудь и скажет, интересное и познавательное. Но у нас уже случалось осенью, скажем, когда от Медведева ожидали, так он ничего не сказал. В основном говорил про союз меча и орала, про детей. А от той же осенью вроде как ничего не ожидали, а он сказал некоторые там интересные слова. Могут быть какие-то заявления с критикой отдельных деятелей правительства, может быть, даже с называнием имен. А может быть, наоборот, судьбоносное умолчание обо всем этом и опять разговор о детях.
Большие ожидания от пресс-конференции Дмитрия Медведева связаны с вопросом, настроен ли он остаться на посту президента после 2012 года. По мнению политолога Владимира Прибыловского, о том, кто из так называемого правящего тандема пойдет на президентские выборы, можно будет говорить не раньше декабря, и желания Дмитрия Медведева вряд ли будут играть здесь какую-то серьезную роль.
Я думаю, что он хочет, а сможет или нет, это в основном зависит, я думаю, от Путина. Окончательное решение, я думаю, за Путиным. Другое дело, что Путин может прислушиваться к советам с той или иной стороны, то есть со стороны тех, кто хочет Медведева, и со стороны тех, кто Медведева не хочет. Но окончательное решение, я думаю, за Путиным. О том, кто будет у нас президентом, мы узнаем, видимо, через несколько дней после выборов в Думу.
Еще один вопрос, который обсуждается экспертами, это политическая самостоятельность Дмитрия Медведева в случае, если он останется главой государства после 2012 года. Политолог Владимир Прибыловский обращает внимание, что следующий президентский срок будет длиннее нынешнего.
Дальше будет просто длинный президентский срок. 6 лет. Я думаю, что первое время будет все так же, как сейчас, то есть номинальный президент Медведев при реальном правящем премьер-министре Путине, но так как срок долгий, то за 6 лет может многое что измениться. Там через год-два может измениться соотношение сил.
На предстоящую пресс-конференцию Дмитрия Медведева в сетке федеральных телеканалов отведено 2,5 часа, из чего можно сделать вывод, что именно такой и будет продолжительность общения главы государства с журналистами. Пресс-секретарь президента Наталья Тимакова сказала, что бить рекорды пребывания в эфире глава государства не собирается. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Захочет и сможет ли Дмитрий Медведев остаться президентом после выборов? Вот что ответили на этот вопрос жители Волгограда, с которыми побеседовала наш корреспондент Оксана Загребнева.
По-моему, он уже захотел остаться президентом на второй срок, ну а насколько сможет, не сможет, это покажут только выборы. А если раньше Медведев напоминал исключительно ставленника, он спокойно сидел на месте, никаких особо громких заявлений не делал. Сейчас он, по моему мнению, почувствовал какую-то свободу, жажду власти, в хорошем смысле этого слова. Сейчас он делает заявление, по-видимому, не советуясь с Владимиром Владимировичем, проводит какую-то свою политику, у них намечается такая некоторая конфронтация уже. Медведев, наверное, попытается остаться на второй срок. Другое дело, позволит ли ему это сделать Владимир Владимирович, это другой вопрос.
Ну, вопрос, захочет или нет, никто не будет спрашивать. Тандем решил, кто будет президентом, так оно и будет. А вот сможет ли он остаться президентом или его старший брат по тандему, это большой вопрос. Тандем достал. Полное обнищание нашего народа. Люди живут в нищете. А кучка олигархов богатеет. С каждым днем недовольство населения тем, что происходит в стране, нарастает. Я не хочу никакого кровопролития, но то кухонное возмущение, которое сейчас преобладает большинство думающего населения, должно, в конце концов, как-то выразиться в какие-то акции.
Если тандем не договорится между собой и на выборах на пост президента будут претендовать и Медведев, и Путин, то я, наверное, все-таки свой голос отдам за Путина. Хотя мне бы этого делать не хотелось, но голосовать совершенно не за кого. Зюганова, Жириновского я в президентах не вижу. А если появится новая какая-то кандидатура, я бы тоже не хотела голосовать за неизвестного.
Да, я думаю, захочет и сможет Медведев остаться президентом после выборов 2012 года. Во-первых, довольно много интересных и именно популистских мер таких было предпринято. И увольнение генералов всевозможных, я думаю, сделано для этого же. Вот. Ну, а потом, тут, я думаю, такая интересная игра, когда 2 срока 1, 2 срока 2. И так до бесконечности, в общем-то, можно, закон не ограничивает.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, захочет и сможет ли Дмитрий Медведев остаться президентом после выборов 2012 года. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Кинорежиссер Никита Михалков отверг данные о провале в прокате своей последней картины «Утомленные солнцем 2. Цитадель». По словам Михалкова, успех ленты определит лишь ее место в истории российского кино. Тем временем стало известно, что в России вскоре будет снят еще один фильм о Великой Отечественной войне. Один из российских банков выделяет 20 миллионов долларов на съемки ленты о Сталинградской битве в формате 3D, режиссером которой должен стать Федор Бондарчук. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Военная драма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2» состоит из двух частей. Накануне режиссер публично озвучил бюджет этого масштабного проекта. По его словам, авторы в общей сложности потратили на картину 34 миллиона долларов США. По данным журнала «Кинобизнес», сегодня первая часть «Предстояние» в 2010 году собрала в прокате 7,5 миллионов долларов, то есть ушла в минус. Вторая часть «Цитадель», стартовавшая на российских экранах 2 недели назад, пока принесла создателям чуть больше миллиона американских долларов. Эксперты убеждены, что это финансовый провал, и ни о каком возврате денег речи быть не может. Никита Михалков считает иначе и просит не торопиться с выводами.
Не нужно подгонять все под деньги. И «Предстояние», и «Цитадель» – это долгоиграющие проекты. Посмотрим, что останется через какое-то время от всех цифр, так сказать, форсажей, 5, 6, 7, или от пиратов Карибского моря, посмотрим, что останется потом. Даже могла ли бы у нас быть мысль, что можно отбить 3-4 миллиона, а для того, чтобы их отбить, нужно собрать как минимум 70. Но при том прокате, который у нас сегодня есть, и при той ситуации, которая сегодня в нашем прокате существует, это просто нереально.
Кинокритик Виктор Матизен, посмотревший обе части «Утомленных солнцем 2», пришел к выводу, что режиссер несколько лукавит, утверждая, что его фильм успешен и будет еще долго востребован кинозрителями.
Это безусловный провал, это провал в общественном мнении, прежде всего, это провал в критике и провал в прокате. Ни о каком долгоиграни именно этой картины Михалкова, я думаю, говорить не приходится. Это абсолютнейшая иллюзия или просто, значит, да, последняя соломинка, за которую цепляется провалившийся режиссер. Что якобы он хотел снять сказку о войне. Ничего он подобного не хотел. Он, значит, просто настолько заигрался и настолько утратил как бы чувство реальности, которое всегда у него было, что, значит, слепил нечто совершенно невообразимое, а теперь пытается назвать это жанровым кино или сказочкой, да, для того, чтобы хоть как-то отмазаться.
Несмотря на скромные финансовые успехи проекта «Утомленные солнцем 2», режиссеры и продюсеры не намерены отказываться от масштабных военных кинополотен. В масс-медиа обсуждается новость о том, что банк ВТБ готов выделить 20 миллионов долларов на создание картины «Сталинград», первого российского фильма о Великой Отечественной войне в формате 3D. В роли режиссера выступит автор «Девятой роты» Федор Бондарчук, а продюсера – кино- и телевизионный деятель Александр Роднянский. При этом в банке рассчитывают на возврат инвестиций, пишет газета «Коммерсант», рассказывая об этом проекте. Кинокритик Виктор Матизен убежден, что историческая военная тема мало привлекательна для российского зрителя, и финансовый риск очевиден, учитывая, что в кино ходит в основном молодежь.
Тема Великой Отечественной войны, значит, настолько же актуальна, насколько актуальна тема войны 1812 или 1612 года. Для молодого поколения все это как бы, значит, равноудаленные события, пользуясь современной терминологией. С точки зрения критики, вне всякого сомнения, можно делать картину на абсолютно любую военную тему, хоть, повторяю, о войне 1812 года, где масса интересных и неизученных вещей, и так далее, и так далее. В этом смысле удовлетворить, значит, вкус критиков гораздо проще, чем массового зрителя. Что касается режиссера и продюсера, то есть Бондарчука и Роднянского, то я, несомненно, в них верю больше, чем верю в, значит, способности нынешнего Михалкова. Поэтому с точки зрения, значит, кинокритики, с точки зрения человека, интересующегося искусством, это может быть нечто любопытное. Хотя то, что оно окупится в прокате, в этом я очень сильно сомневаюсь.
Кинорежиссер и продюсер Александр Атанасян, автор финансово успешной картины «Сволочи», которая также рассказывает о событиях Второй мировой войны, анализируя скромный бокс-офис «Утомленных солнцем 2», не торопится ставить крест на проекте Никиты Михалкова.
Я бы не стал демонизировать Михалкова и говорить о провале, потому что ответ даст время, насколько эта картина востребована. Конечно, огромный бюджет сегодня окупить невозможно. Невозможно по разным причинам, прежде всего математически. Что касается фильма «Сталинград», насколько мне известно, это тоже камерная история, и основные затраты, вот эти, если верить слухам о выделении 20 миллионов, они пойдут именно на 3D. То маркетологически правильно, поскольку это тот аттракцион, который зрителю пока интересен. Насколько он окупится, будет зависеть и от таланта, и от качества сценария, и от даты выхода, и от рекламной кампании, и от интереса зрителей, собственно говоря, и от актеров. Фильм «Девятая рота» — это ведь тоже фильм о войне. Прокат у него был достаточно успешный.
Но вы бы рискнули бы сделать еще одну картину о войне, или дважды в одну реку не войдешь?
Нет, войдешь. Война или не война, это ведь всего-навсего фон, где разворачиваются человеческие страсти. В данном случае речь идет исключительно об эмоциональной составляющей истории и о том, что произойдет с героями. Если герои будут симпатичны зрителю, если у зрителя возникнет желание им сопереживать, подражать и идти за ними до конца, тогда фильм будет успешный, совершенно не имеет значения, где происходит действие. На Второй мировой войне, на Марсе или в подземелье ведьм. Это вообще не важно. Важно, чтобы герои увлекли зрителя.
Это был Александр Атанасян. По мнению экспертов, фильмы, которые не добирают денег, в прокате нередко в виде сериалов попадают на телевидение, и там им может светить долгая жизнь на многочисленных телеканалах. А еще есть интернет и различные электронные носители. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Законодательное собрание Санкт-Петербурга сегодня решает вопрос об отзыве своего представителя в Совете Федерации, председателя Верхней Палаты Парламента Сергея Миронова. В Подмосковье, в строящемся инновационном центре Сколково, сегодня состоится большая пресс-конференция президента России Дмитрия Медведева. Большинство жителей Франции считают, что глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, арестованный в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования, стал жертвой заговора. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Пресс-конференция Дмитрия Медведева. Обновление в режиме онлайн.
Комментарии экспертов.
Фавориты Каннского фестиваля глазами Андрея Плахова.
Право автора.
Водитель Шойгу. Илья Мильштейн о все еще безымянном герое.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». О них расскажет обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Министерство экономического развития России предлагает продлить на июнь запретительные пошлины на экспорт бензина, сохранив их на уровне 90% ставки экспортной пошлины на нефть. Пошлина на экспорт нефти из России в июне составит около $462 за тонну, что примерно на $8 выше ставки, действующей в мае. Министерство финансов России предлагает с 2012 года более чем вдвое повысить налог на добычу полезных ископаемых для добывающих компаний, владеющих инфраструктурой для транспортировки газа, сообщил заместитель министра Сергей Шаталов. Сейчас ставка этого налога, составляющая в 2011 году 237 рублей за 1000 кубометров, едина для всех работающих в стране производителей газа. На следующий год, согласно более ранним планам, она должна вырасти до 251 рубля. Ограничение роста тарифов естественных монополий уровнем инфляции, о чем ранее говорил премьер Владимир Путин, приведет к переносу сроков выхода на равнодоходные цены на газ для промышленности, заявил руководитель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков. Ранее предполагалось, что внутренние цены на газ для этой категории потребителей сравняются с экспортными, за вычетом таможенной пошлины и затрат на транспортировку с 2011 года, однако затем это решение было перенесено на 2015 год. Всемирный банк одобрил выделение Украине займа в размере $200 миллионов на повышение энергоэффективности национальной экономики. Этот проект, как ожидается, позволит Украине снизить расходы в энергетике на 20% к 2015 году и на 50% к 2030, что позволит ей сократить зависимость от импорта газа. Накопленные долги Греции могут быть частично реструктурированы кредиторами при условии ускорения структурных реформ в стране, а также приватизации государственной собственности, заявил руководитель группы министров финансов еврозоны Жан-Клод Юнкер. Чтобы страна могла осуществлять новые заимствования на долговых рынках на приемлемых для себя условиях, правительству Греции, по его мнению, необходимо в кратчайшие сроки получить от приватизации не менее 50 миллиардов евро. Курс доллара на сегодня 28 рублей 11 копеек, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 85 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 17 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. А мы, как всегда, продолжим «Свободу в полдень» рассказом о самых интересных событиях в мире культуры. В минувшие выходные в российских городах была ночь музеев, а сегодня есть еще одна возможность сходить на интересную выставку или в музей бесплатно. Во всем мире 18 мая отмечается Международный день музеев. Помимо бесплатного входа, у профессионального праздника музейщиков есть еще одна традиция. Каждый год он посвящен определенной теме. В России ее на этот раз формулировали так: «Музеи и обогащение памяти. Музейные экспонаты рассказывают историю». А в программе «Свобода в полдень» рассказывает обозреватель радио «Свобода» Лиля Пальвелева.
В Москве повсюду, хоть это и будний день, переполненные залы. Дело не только в том, что за билеты не надо платить, но и в особой праздничной атмосфере. Между тем, обычные посетители, которые сталкиваются только с парадной стороной выставочной деятельности, не подозревают, как много у российских музеев трудноразрешимых проблем. К традиционным скромному финансированию и недостатку площадей последние годы добавили новые. На недавней конференции, посвященной взаимоотношениям музеев и власти, директор Эрмитажа Михаил Петровский заявил, что опасность для музейных фондов составляют не только ветра и крысы, но и рейдерские захваты и приватизация. И как тут не вспомнить судьбу Новодевичьего монастыря, отнятого у исторического музея? И вот вопрос директору Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, а иными словами, Музея Спаса Андроников монастырь Геннадию Попову. Ваш музей не попросит освободить церковные помещения?
Вы знаете, я бы сказал, что немножко странная ситуация была с Новодевичьим монастырем, потому что я вот тут был недавно и смотрел, музей у них один есть. Ну, конечно, он не идет ни в какое сравнение с тем, что было, когда там был филиал исторического музея.
То есть вы имеете в виду тот
церковный музей. Музейчик о святынях, там вход, извините меня, в маленький зал, 250 рублей. Так что тут вот этот вот момент, если угодно, девальвации культурного наследия, он, конечно, абсолютно точно происходит. И пока почему-то не удается у нас именно, в отличие от Греции, в отличие от того же Афона, я уже не говорю о католической такой ветви, не удается совместить музеи и монастыри. Хотя это все ерунда, это все нежелание признать культуру равноценной в духовном отношении, в духовной значимости для того же молитвенного настроение. Что касается нас, мы же встречались несколько раз с патриархом, а патриарх три раза был в музее на этой территории. Разговоры такие, я передаю вам вполне определенно, что забирать и расформировать в музей, и переносить его сейчас, никаких ни средств, ни сил нету. Это совершенно справедливо, потому что все-таки в отличие даже от Третьяковской галереи, от Русского музея, музея исторического, мы молодая коллекция со всеми вытекающими последствиями. Мы еще больны, понимаете, по большей части, потому что те условия, из которых изымались иконы и шитье, и перевозилось в музейные условия, вспомнить об этом достаточно страшно. Так что они болеют, их лучше бы не трогать, не перемещать. Но я думаю, что рано или поздно это произойдет, хотя в умах некоторых уже священнослужителей музей по своим достоинствам, если не равен литургическому действию и пространству, тем не менее он должен выполнять достаточно значительные функции.
То есть я правильно поняла, что патриарх пока вам не говорил, что к такому-то сроку вы должны...
Нет, из околоцерковного окружения. Вот этот вот энтузиазм масс, спрятавших на огороде партийные билеты, это существует, это точно. Это вот на самом деле тяжелый случай. И в печати ведь проскальзывает желание непременно превратить в центр православной культуры и прочее, и прочее. И даже в том же министерстве шли разговоры о том, что финансировать не надо, потому что все равно отдадут. Тут вот есть такой дестабилизационный момент. Хотя, я скажу, конечно, денег безумно мало. Я не знаю, как живут мои сотрудники. Вот просто сердце крови обливается. И не хватает на реставрацию, и не хватает на закупку. А закупка-то ведь сейчас открылись очень многие клапаны. Происходит смена владельцев и масса на продаже произведений. А денег нет. Понимаете, я сам не коллекционер, принципиально, я ничего не коллекционер. Но иногда, чешутся руки, и такие вещи есть.
А пополняется коллекция музея Андрея Рублева, говорит Геннадий Попов, лишь и время от времени за счет даров спонсоров. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Накануне вечером в Москве на Пушкинской площади состоялся концерт под названием «Фестиваль гражданского сопротивления». Это была первая акция общероссийской гражданской кампании «За Россию без ядра», то есть без партии «Единая Россия». Отношению в обществе к этой политической структуре и посвящена сегодня рубрика, которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Левада-центра, о своей принадлежности к «Единой России» сообщают 4% опрошенных. А еще 12% говорят, что их близкие являются ее членами. К тем людям, которые вступают в эту партию, 7% россиян относятся с уважением, 15% с пониманием, 6% с интересом, 8% с иронией, 3% с пренебрежением, 2% с возмущением. Но самая популярная позиция, которую разделяют 55% респондентов, называется «без особых чувств». А вот каково отношение к «Единой России» народного артиста России Михаила Боярского.
Самое положительное. Я думаю, что если возглавляет ее Владимир Владимирович Путин, то ничего плохого в этой партии быть не может, а наоборот, она будет преследовать те задачи и цели, которые должен осуществить Владимир Владимирович с его помощью, с его опытом, с его прозорливостью. Мне кажется, она наберет большее количество голосов и будет наиболее полезна нашей стране.
А каково ваше отношение к лидеру партии Владимиру Путину?
Как к вожаку, прошедшему огонь, вон уменные трубы, благодаря которому, собственно, мы же сейчас живем, существуем и имеем то, что имеем. А то, что мы имеем, я думаю, очень неплохо, потому что у меня есть с чем сравнить. Например, я жил до 90-х годов и знал, что это за страна без свободы слова, без выезда за рубеж, без возможности купить детям то, что я хочу, или своим родителям, или близким. Я не испытываю никаких проблем. Хочу уезжать за границу, хочу учусь где хочу, или своих детей отправляю куда хочу. Зарабатывать хочу? Пожалуйста. Хочешь не зарабатывать? Отдыхай. То есть вот ту свободу, которую нам дала, это моя власть. Я за нее боролся, потому что когда меня коротко стригли, когда не давали играть, когда не давали пьесы, когда актеры получали гроши, вот мне избавили от всех проблем, которые существовали на пути актера. Теперь нравственно нужно подняться нам больше всего, потому что материально нас удовлетворили полностью.
Говорил народный артист России Михаил Боярский. А вот что думает о партии «Единая Россия» Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал».
Вообще не понимаю, что это такое. Партия по определению – это часть. Но часть, которая стремится подменить собой целое – это странно. Далее, если уж смотреть на политические партии, это объединение людей в соответствии с какими-то программами, идеалами и так далее. Но позвольте, все партии власти, которые организовывали в России с середины 90-х годов, это были отнюдь не партии, основанные на идеалах. Это были партии, если их можно так назвать, партии чиновников, которые сбивались в очередную стаю под начальство. Другое дело, что достаточно много народу кинулись в этом участвовать и всерьез в это играют. И, наверное, считают, что это имеет отношение к политической системе.
Это был Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». Итак, отношение к партии «Единая Россия» в обществе неоднозначно. Однако это не мешает ей пока что оставаться самой популярной среди российских политических партий, если говорить об их электоральных рейтингах.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершает на волнах Радио Свобода программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут эфир продолжит «Час прессы». Что может украинская оппозиция? В программе участвует заместитель главного редактора «Коммерсант Украины» Валерий Калмінш и шеф-редактор издания «Главком» Юлия Лымань. Ведущий Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода. Всего вам доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что нам нужно сесть за стол переговоров. Без никаких...
Когда они приблизились к границе, наши военные открыли по ним огонь. Ответ...
Завтра Дмитрий Анатольевич будет избавлен от некоторых
Мы должны
вопросов.
Уважать человеческое достоинство Доминика Стросска.
Это был маленький шаг королевы и огромный скачок в Британию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044, следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15 130, 15 460 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».